Ладно, спасибо. 1 Тимофею, 1 глава. Он сказал 4 стих. Не занимайтесь баснями, то есть сказками и бесконечными такими заслугами, которые производят больше сбори. Или вопросы, написано на английском варианте. То есть он сказал, что это не стоит постоянно заниматься такими моментами, такие философии, которые постоянно дают только вопросы и споры. Но цель, 5 стих, должен быть любого чистого сердца и доброй совести. То есть мы как-то имеем тенденции сосредоточиться на том, что есть не совсем фундаментально для нашей веры. Мы хотим всегда, кажется, спорить, иметь вопросы, как-то такие бесконечные глупости, которые есть вполне в нашем мире. Столько по интернету, столько книгами, можно читать газетами, журналом, можно прочитать, где есть такие, басни написано, или сказки, в принципе. И почему люди это предпочитают? Потому что это как-то мешает нам сосредоточиться на том, что есть самое главное, то есть наше отношение с Богом, наше личное отношение с Ним. Допустим, такие споры, если есть инопланетен и таких моментов, конечно, мы не знаем, а люди как-то предпочитают фантазировать, спекулировать об этом. Когда мы об этом ничего не знаем, не надо знать, почему люди тогда имеют такой клон, какой-то тенденции к этому, спорить об этом, думать об этом. Почему? Потому что это как-то освобождает нам от того, что есть самое главное. И это смотреть на себе и на нашем отношении с Богом, и, как 5 стих написано, иметь чистое сердце и добрый совесть. So he says in verse 4, that chapter 1 verse 4, that we shouldn't fill ourselves up with endless speculations, things that minister questions, fables, etc. And why is there such a tendency in this world to focus on things like, is there life on other planets, or these open-ended questions that people read about all the time on the internet and in magazines, etc. Why is there such a human interest in those things? And I suggest it's because those things excuse us from thinking about what is the fundamental thing. And he says, don't think about those things, verse 4, which only give questions, but think about the basic truths, verse 5, of having love out of a pure heart, a faith unfeigned, and a good conscience. And he says, verse 6, that some people have swerved from those things and have ended up with emptiness. And that's the world in which we live. В шестом стихе написано, от чего отступившие некоторые уклонились к пустословию. Тот уклон к пустословию, это постоянно мы видим. И Павел не хотел, чтобы мы занимались бы в таком пустота. Такой легкомысленной жизни, такой пустота в жизни, а сосредоточиться на то, что есть реально. Что Бог на самом деле есть, Иисус есть. Он придет, у нас есть ответственность перед Ним. So we need to focus on the basic realities that there is God, there is Jesus. Jesus is coming again. He loves me, He died for me. And we have responsibility towards Him. 1 глава, 15 стих, chapter 1, verse 15. Он сказал, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. А если мы ставим послание Павла в хронологическом порядке, видим, что то, что он писал к Тимофею, это довольно, наконец жизни Павла. Даже второе послание Тимофею, он сказал, что я сейчас готов умирать. Кажется, он это писал прямо до того, что он умер. If we put the letters of Paul in chronological order, you find the letters of Timothy are at the end of his life. In the second of Timothy especially, he says, I'm writing this about to die. Итак, он здесь, наконец, своей жизни, и он чувствовал, что он самый плохой грешник всем миром. He feels at the end of his life that he is the worst sinner in the whole world. А вот раньше, когда он писал, он писал, что да, он самый плохой апостол. Он потом это он писал к Коринфянам. Он писал к Ефезянам чуть после этого, что он самый слабый верующий. А сейчас он сказал, что я самый плохой грешник всему миру. То есть, видите, как, ну, какой-то прогресс. Он начинал чувствовать, что я самый низкий апостол. Потом он сказал, я самый плохой верующий. А сейчас, в конце своей жизни, он чувствовал, что он самый плохой грешник. So if you put those letters in chronological order, you see in 1 Corinthians that he says that he's the least of the apostles. And then a bit later, he's in Ephesians, he says he's the weakest of all the believers. And now, at the end of his life, he feels that he is the worst sinner. So you can see he progresses in feeling his own sinfulness. Итак, вы видите, как был какой-то прогрессии. Он побольше чувствовал свою греховность через время. Но тоже понятно, что через время он стал более и более убежден, что на самом деле он будет спасен, он будет жить вечно. But also, as his letters progress, it's clear that he becomes more and more persuaded that he is going to live forever, that he will be saved. И так должно быть и так же с нами, что мы начинаем, ну, через время, такой парадокс, наверное, что через время мы чувствуем посильнее, поглубже нашей греховности, а тоже через время мы чувствуем более и более уверен, что я буду вечно жить, хотя я такой грешник. And so, over time, we become more and more persuaded that I am a sinner. We become really, really more persuaded of that, and yet over time we also become more persuaded of the fact that ultimately I will live forever. И поэтому мы найдем через время какое-то настоящее смирение, которое для Бога очень важно. And in that way, over time, we become more humble. We find the humility that God really wants us to have. Первая глава, 16 стих, chapter 1, verse 16. Павел сказал, что он какой-то образец для нас. Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, то есть мой, которые будут веровать в Него. То есть Павел и его обращение являются для нас образец. So he says, I obtain mercy, so that in me, most importantly, first of all, Jesus Christ might show forth all patience for an example to those who would after believe, that is us. And so Paul's conversion is an example, a pattern to each of us. Итак, если обращение Павла является для нас образец, для нас пример. Значит, ну помните, как он такой страшный грешник был, он шел к Дамаску, и по пути к Дамаску он видел такой свет с небеса, и покаялся, и принял Иисуса. Мы, наверное, чувствуем, что наше обращение к Иисусу не до таком степени, не до таком степени, ну, драматичнее. Что я не был такой огромный грешник, я был более-менее порядочный человек, плюс-минус, но более-менее. Но Павел сказал, что его обращение является для нас каждый человек здесь, это является образец. Значит, что и для нас, и тоже. Надо понять, что наша жизнь до того, что мы приняли крещение, была на самом деле так плохо. Хотя, на глазах мира, это, наверное, было вполне нормально. And so, if Paul's conversion is to be for us an example, this means that our lives before our conversion were, in fact, as bad as Paul's before his, in that sense. And the difficulty is that, relatively speaking, in the eyes of the people around us, we lived probably quite a good life. And we may feel that nothing so dramatic happened to us as it happened to Paul. But the point is, yes, it did. This is what Paul is saying. But for each of us, he and his conversion, it is the pattern that we follow. And the more we appreciate our own sinfulness, the more we'll realize the wonder of conversion, and the more we will serve God as zealously as Paul did. Поскольку тогда мы будем признать, ну, до такой степени мы согрешили. До такой степени мы и так же будем, как и Павел, чувствовать, ну, тот, ну, чудес, что на самом деле, Бог на самом деле, ну, что-то чудесное творил в моем жизни. И поэтому у нас было бы мотивации, как было у Павла, служить Богу, радоваться, пробовать распространять Евангелие, служить Богу, как и Павел. В 19 стихе, verse 19, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели корабль крещения веры. То есть он имел в виду, что если мы не будем держать на добрую совесть, у нас будет духовным образом катастрофа. Корабль крещения веры. И, and so he says that if we, in verse 19, if we don't hold on to a good conscience, we'll have a catastrophe, what he calls a shipwreck in our faith. Итак, это очень важно, это понятие держать добрую совесть. Особенно для Павла. Очень много раз мы это снова встречаем, то понятие. Имеет вот добрую совесть. Он даже пару раз в этом главе, который мы как раз почитали, он об этом говорил. So in the writings of Paul, he keeps on talking about a good conscience. In fact, that phrase we've read several times in these chapters, 1 Timothy 1-3. So if we don't keep this good conscience, we will make a shipwreck of our faith. Итак, даже когда Павел стоял перед Кесаром, он сказал, что я служил Богу, но на добрую совесть. Итак, наша совесть очень важна, чтобы мы сможем сказать Богу, я жил перед тобою добрым совестью. И слава Богу, что у нас совесть есть. Мы все знаем людей, у кого нет совести. А слава Богу, что у нас есть что-то есть, которое постоянно, ну, скажет нам, это не то, то, что ты сделал. Слава Богу, что наша совесть как-то функционирует. Это очень важно. И слава Богу, что у нас есть. И нам надо вот это знать. И признать, что хорошо, если совесть так мне сказала, что это не то, если дир как-то есть, тик-тик, ты не то сделал, то слава Богу. И нам надо слушать тот голос. На самом деле, тот голос совести, это очень важно. В круге, в нашем жизни мы знаем, что есть людей, которые вообще бессовестны. Очень много. А слава Богу, что у нас всех есть совесть. Мы не были бы здесь, если мы вообще бессовестны. И так, как Павел сказал, что он постоянно жил по этому совести, это очень важно, что мы это сделаем. So we live in a situation in a society where there's many people who don't have a conscience, or a damaged conscience anyway. The fact we've got a conscience is really important, and Paul keeps on and on talking about living with a good conscience. So when our conscience does prick us, we really need to listen. It's clear that we must do this, so that when Paul stands at the end of his life and before his court, he can say, look, I have lived every day with a good conscience before God. That's a wonderful thing to be able to say, and we should be able to say that, but we also have tried to live in good conscience. Но он тоже что-то писал о совести к Коринфянам, где он сказал, хотя у меня есть добрая совесть перед Богом, я тоже знаю, что это не оправдает меня. То есть он признал, что наша совесть, хотя это так важно, наша совесть имеет вот возможность сам себе обмануть. То есть я могу чувствовать, что в моей совести все хорошо, но это не обязательно значит, что все хорошо со мной. But there is one caveat to mention that he writes to the Corinthians and says, even though I have a good conscience, that does not thereby justify me, because the one who judges us is the Lord. And so it's important that we don't just think, well, that's okay in my conscience, so it must be okay, because our conscience can deceive us. Так, вторая глава. первый стих, chapter 2, verse 1, он сказал, что нам надо молиться за всех человеков. He says we need to pray for all men. Why? Почему? Четвертый стих. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Because God wishes that all people will be saved. Therefore, we should pray for all people. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Итак, нам должны молиться за всех человеков. Because God doesn't want anyone to perish, He wants all men to be saved. We therefore should pray for all people. Значит, что если тот стих, четвертый стих, это опять, это почти невероятно. That verse 4 is almost unbelievable. Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. That God wants all people to be saved. Если это так, это значит, я не могу считать, что, допустим, тот человек вообще не стоит. Тот человек, тот женщина не стоит. Тот человек не будет никогда веровать. Тот человек вообще бесполезен с ним даже пробовать. Он такой плохой. Нет. В конце концов, Бог хочет, чтобы тот человек пришел бы к нему. So let's not give up with people. Let's not categorize people. That person is no good. That woman will never believe. He will never be any good. No, God wishes that all those people, including those difficult ones and those broken ones, will be saved. And so we should therefore pray for them and try for them. Шестой стих. Предавши себе, то есть Иисус предал себе для искупления всех. Jesus gave himself in order to redeem everybody. Но это тоже факт из Библии, что не всех, в конце концов, спасен будет. But it's also a fact from the Bible that not all people will be saved. И это поэтому трагедия, что Бог это хочет. Бог это хочет, чтобы все люди спаслись. Но не все будут спасены. Почему? Потому что они как-то стояли против того, что Бог хочет. Итак, если мы переживаем, спасен ли я, буду ли я спасен, когда Иисус придет. Ну, Бог это хочет. Это не о том, что Он как-то безразличен, что Он как-то равнодушный к этому относится. Нет, Он очень хочет, что мы будем. So if we wonder, will I be saved? Let's remember that God is not indifferent. God is not sort of passive to all this. God wants us to be saved. Let's remember that. And this is why Jesus gave himself for all people. Now, not all people will be saved, but God wants them to be saved, and so does Jesus. And the only reason people will not be saved is because they do not want to be. Итак, Иисус сказал, Павел сказал там пятый стих, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. He says in verse 5, there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Why the man, Christ Jesus? Почему он сказал человек, Христос Иисус? Потому что, когда Павел это писал, Иисус уже вознесся в небо. Он там есть на правую сторону трон Божий, имея вот Божью природу. Зачем он называл Иисуса здесь человек, Христос Иисус, даже после воскресения и вознесения Иисуса? Why does Paul call Jesus Christ the man Christ Jesus in verse 5, even after Jesus now has been resurrected and he has ascended to heaven, he's at the right hand of the throne of God, and he has the nature of God? Why is he called the man Christ Jesus even now? Почему? Даже прямо сейчас Павел сказал, что Иисус является человек. Это не о том, что в этом плане он есть человек, как и мой. It doesn't mean that he is still a man like we are. Но потому что он был человек. Он вполне знает, как мы чувствуем. Он вполне понимает наши человеческие чувства. И поэтому, на этом основании, он является очень сильным посредником для нас. Если, допустим, кто нам провоцировал до такой степени, что мы согрешили, или человек что-то плохо сделал из-за не хватает денег, деньгах, и потом покаялись. У Иисуса есть понимание. Он тоже здесь жил, бедный жил. Он знает, что это значит. Не имеет деньги, не имеет еду, имеет, ну, не детей, но имеет семьей. Ну, он был, ну, жил с этим Мария и имел тоже братья и сестры. Он знает все наше человечество, он знает все то, что провоцирует нам. И поэтому, потому что у него была наша природа, он может на самом деле попросить у Бога для прощения для нас. И Бог это принимает, потому что Бог прекрасно знает, что Иисус имел все наши искушения. Разница в том, что он никогда не согрешил. So then Jesus knows what it's like, for example, to be provoked. And he sees us being provoked by situations and to sin. He sees us failing, he sees us doing things because we worry about our family. He remembers how he lived in a poor family with his half brothers and sisters, with his mother Mary. He knows all that. And because of that, God is prepared to forgive us our sins for the sake of Jesus. And so in that sense, that's why he is even now called, in this context of him being our mediator, he is called the man Christ Jesus. Итак, это как-то ободряет нам, как-то не потерять веру и надежду на человечество. Потому что намерение Божие состоит в том, что все, в конце концов, спаслись. Хотя не все будут спасены. Но Бог это хочет. И поэтому нам не должны потерять надежду на людьми. В смысле, духовным образом. Что у них есть возможности покаяться. And so this lifts up our attitude to people. We maybe are so negative about people, but the fact that God wants all people to be saved, although they will not all be saved, but he wants that, and Jesus died for all people. This encourages us, I think, to not lose faith and hope in humanity, that somewhere, sometime, there are people who will be saved, and God wants that. And God is not passive. And that should come through in our attitude to people. Ну, последний момент, третья глава, 15 стих. And so finally, chapter 3, verse 15. Третья глава, 15 стих, он сказал, вот, Дом Божий, который есть церковь Бога Живого. He says that the church or the ecclesia is the house of God. Значит, что Бог имеет какое-то жительство. So it means that God has a dwelling place. И Бог живет в церкви. And God lives in his church. Церковь в Библии не означает физическое здание. Это означает, ну, людей, группа людей. The Church of God in the Bible, of course, doesn't mean a physical building. It means people. It means a group of people. И Бог, тот живой Бог, живет в нас. Как группа здесь. Он живет, он как-то присутствует здесь. So this living God lives in us, gathered here. We are his house. Мы все знаем, как мы как-то относимся к нашему дому, что это мой дом, это не свой, это мой дом, это моя комната, это мое место. И это для нас очень как-то особо. We all relate very personally to our place of living. This is my room, this is my house, it's not yours, it's mine, this is where I live. И Бог и так же чувствует о нас, что вот, они мои. That's how God thinks about us, feels about us, that they are mine. Это где я живу. It's where I live. То есть, хотя мы являемся для него довольно убитый дом, но все равно мы являемся его дом. So even though we are a pretty poor house for him, the broken windows are not looking very nice. We are all the same his house. Знаете, как людей всегда как-то хочет домой. Ну, в больнице, например. Когда я могу домой? Домой. Хоть тот дом. Это какой-то убитый, разбитый, ну, комната, где крыша падает и всякий. Мы как-то хотим быть дом. Домой. Это мое место. Even though we might live in a room where the ceiling has fallen down and the windows are fallen out, that's mine. That's where I live. And that's why sick people and hospital always, when can I go home? I want to go home. That's my place. И Боги также чувствуют, что они мою. Это мой дом. Помните, как мы читали, что Бог поискал человека во время Авраама и нашел Авраама. То есть Бог смотрит. Он как-то, ну, в Еремии написано, что он является какой-то страной, который ходит, ну, на улицах, поищет, где его дом. И вот здесь Гамсен, 39b, полуподвал. Вот, это почти невероятно, но это так, что мы являемся его дом, его место. Нам стыдно, что это не лучше, что мы не такие чистые, такие хорошенькие, но все равно, мы являемся его. And so, remember how we saw in the first reading that God searched for a person and he found Abraham. And he looks at the heart of everybody, looking for a place to live. And in Jeremiah, he says that he walks around the squares and the streets of the city looking for a man to live in. And he doesn't find anybody. And that's what God is doing here in the streets of Riga. He's looking around for a place. And he sees our place here, Kelsiama Street, in this basement that we're in. And we are his. Although we are not, unfortunately, a very good house for him. We are his. And that's how he feels toward us. Это так сложно верить, что на самом деле мы являемся его местом. Его лично. Это вот это моя комната. Это мой дом. Это где я. У нас есть столько для него значения. We have so much meaning for him that he looks at us and says, ah, finally, I found my place. They are my people. That's my house. That's where I live. И это все возможно из-за того, что Иисус умер для нас. Он сказал от Иоанна 14 глава, что он умирает, чтобы готовить для нас место в доме Господне. Как это на русском? Он сказал, что я умираю, чтобы готовить место для вас.
Обитель.
Как?
Обитель.
Обитель.
Место пребывания.
Да. Угу.
Помещение.
So Jesus said that he's going to die at the end of John 13, beginning of John 14, to prepare a place for us in God's house. And that brings us then to the bread and wine, to what we're remembering, that because of that we have a place in his house. Итак, давайте почитаем от Матфея, от первых Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Let's just read from 1 Corinthians 11, 23 to 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был. А this is 1 Corinthians 11, 23 to 29. Взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание. Там же и чашу после вечерни сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, это мое воспоминание. Но всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню восхищаете, за вскоре он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, вином будет против тела и крови Господней, да испытывая через себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьетесь чаще сей. Ну, помните, то, что мы сказали из Нехемии, и что они читали Библию, потом плакали за свой грех, и эти левитов, пророки как-то ободрили им, что не плачь, все нормально, надо радоваться, не надо быть печальным. И они поэтому радовались. Я очень надеюсь, что сегодня наш круг, мы совершили такой круг, признали наши греховности, чувствовали прощение Божие. И очень глубокий уровень мы сможем тогда радоваться. Ну давайте помолимся за хлеба.